Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы продолжаем разговор про Южную Африку. Мы продолжаем разговор про то, как из себя и что представляет тот самый коллективный юг и его наиболее яркие представители. Мы в прошлых программах начали разговор с Южноафриканского союза, Южноафриканской республики, с чего все начиналось, как там оказались вообще белые люди и почему и на основании чего там возник белый апартеид. Сегодня мы в точке под названием «Вторая мировая война». Во Второй мировой территория Южной Африки – это британская колония, соответствующая союзническим внутригосударственным долгам при отношении к британской метрополии, но при всем при этом рядом территории, которые до этого достаточно долго были населены либо этническим немецким населением, либо были немецкими колониями. Вот как происходили взаимоотношения и какую роль сыграла Южноафриканская республика, нам помогает разобраться профессор ИСА МГУ, доктор исторических наук Андрей Емельянов. Андрей Львович, добрый день.
Добрый день.
До сих пор, вот сколько я с людьми не разговаривал, кто оказывался на территории вот юга Африки, не юга Африки, все в один голос говорят, что чуть ли не самое аутентичное, самое вкусное, самое настоящее немецкое пиво – это Намибия.
Разделяю точку зрения полностью на все 100%.
Благодаря традициям, благодаря историческому опыту. Если это так, немецкое влияние в Намибии сильно было?
Нет.
А как?
А солидарность белого человека. Для них в основе лежала не национальная принадлежность, немец, француз, англичанин, а белый человек. И рассматривали они себя уже как буры, как южноафриканцы. Поэтому ко Второй мировой войне никакого влияния Германии на территории Африки не осталось. Единственное то, что было на территории Африки, если влияние, это французские колонии, которые первоначально подчинялись вишистскому режиму, потом Деголь взял верх, и, собственно говоря, это было основой сражающейся, свободной Франции и так далее.
В какой момент и из-за чего там, на африканском континенте, белый человек оказывается над национальными предрассудками? Потому что рядом столько черного населения?
Да.
И это внешняя
угроза?
Я еще
кусочек этого застал в 1979 году, когда первый раз был на Мадагаскаре. Я работал в закрытых районах, как полевой переводчик, где добывали уран. Там Советский Союз хотел на родине президента Рацирики построить плотину, подарок ему к юбилею. И это очень четко ощущалось в то время. Всегда к любому белому человеку можно было обратиться, так же, как, например, таджикская диаспора в Москве и так далее.
Красивое сравнение. После Второй мировой, после поражения Германии, в нашем представлении там очень быстро проскакивает тот период 40-х-50-х годов. Сразу начинается год Африки, 60-й, начало парада суверенитетов, свержение колониализма. На этом фоне где-то кто-то что-то помнит про то, что была такая страна Южная Родезия, которая вроде как белая, но вроде как оказалась почему-то против всех и под какими-то санкциями. ЮАР там какую роль играла?
ЮАР играла очень большую роль в Южной Родезии, но южнородезийцы не хотели присоединяться к Южноафриканскому Союзу и к Южной Африке. В 20-м году был референдум, который происходил абсолютно честно среди белого населения. Надо сказать, что Южная Родезия, нынешняя Зимбабве, несмотря на то, что ее называют российской, там незначительная часть черных африканцев имела все права, такие же, как и белые, могли голосовать. Они, конечно, не играли решающей роли, но референдум закончился тем, что больше 50% отказались объединяться с Южноафриканским Союзом. Они не хотели этого.
Казалось бы, Южная Африка на тот момент достаточно развитое государство, достаточно устойчивой экономикой. Белое население превалирует. Что не так?
Буры и англичане.
И все. Но подождите, но мы же только что с вами проговорили, что в тех условиях цвет кожи является наднациональной характеристикой.
Совершенно верно, если брать по отношению к черным. А внутри белых это точно так же, как, например, таджикская, узбекская диаспора в Москве. Они не могут договориться друг с другом. И часто бывает столкновение. То же самое здесь столкновений, правда, не было, но всегда было различие между англоязычными и людьми, которые говорят на языке африканц. Вот. И поселенцы из Южной Родезии, которые были в подавляющем большинстве англичанами, они не хотели идти под, так скажем, руку, под управление африканер.
Что происходит в Южной Родезии?
В Южной Родезии происходит...
В истории про Яна Смита кто-то что-то слышал, но, а главное, какую роль играл ЮАР?
ЮАР особой роли здесь не играл, это было больше... Конечно, не поддерживали Яна Смита, но скорее это им в политическом плане больше вредил российский режим. Дело в том, что это было... Они провозгласили независимость вопреки желанию Великобритании. Сразу же на Южной Родезии были наложены санкции, это стало изгоем государством. Ну и в конце концов в 79-80 году вновь стала английской колонией на короткое время, были проведены выборы, и в результате появилось государство Зимбабве. На самом деле все намного сложнее было, но что там произошло? Вот, когда Великобритания стала отдавать права, так скажем, черным людям, освобождать их, то Южная Родезия – это было второе по значимости белого населения государства в той тропической Южной Африке. Мы не берем Северную, где был Алжир, где было больше, например, белых, чем, соответственно, 2 миллиона, чем даже в Южной Африке. Вот. И они не захотели делиться своим богатством, своими правами, всем прочим, с населением. Была даже выработана в свое время очень интересная модель – участие в зависимости от экономического вклада.
Это как?
А вот кто, сколько, какая община вложила больше в экономику Родезии, Южной Родезии, та и имеет больше политических прав.
Угу. Интересно.
В этот момент... они провозгласили независимость, одностороннюю независимость от Великобритании, которая хотела предоставить независимость Южной Родезии.
В этот момент что-то такое вспоминается про олигархат и все остальное.
Да и нет, здесь не было особо богатых людей, не было олигархов. Дело в том, что если бы был введен принцип «один человек, один голос», то понятно, что белых бы там не осталось. Даже Зимбабве, когда образовалось в 1980 году, был переходный период. В течение 7 лет не могли изменить конституцию для того, чтобы права белых не были нарушены.
При всем при этом, параллельно, вот освещение, есть просто в силу ряда причин, я иногда листал какие-то старые подшивки советских газет, вот степень нелюбви к тому, что происходило в Южной Родезии, вот этот вот режим палача Яна Смита, вот это вот все, оно очень перекликалось с теми характеристиками, которые навешивались на режим белого апартеида в Южной Африке.
Давайте я вам скажу другое. Я не буду там отрицать то, что писал в советских газетах и так далее. Дело в том, что тоже после 1970 года Ян Смит стал членом парламента. Никто не лишал его политических прав, не говоря уже о собственности, точно так же, как и подавляющее большинство белых фермеров. Никто не лишал собственности ничего. Но вот, если я правильно помню, то после смерти Яна Смита Мугабе организовал государственные похороны.
С уважением относился.
Естественно, это политический противник.
Белый апартеид в ЮАР. Это что такое и с чем это едят? У нас-то клеймили по полной программе, не дай бог.
Знаете, это то же самое, то, что произошло у нас после распада Советского Союза. Вот, и то, что делал в свое время, пытался делать Коминтерн. Один из лозунгов Коминтерна в 30-х годах на юге Африки, а Южноафриканская коммунистическая партия была единственной африканской, которая входила в Коминтерн. Но вот основной лозунг – это туземные республики в Южной Африке. Каждый южноафриканский народ имеет право на самоопределение. Вот это вот, конечно, не Коминтерн, это подхватили в 60-х годах, в конце 50-х, в начале 60-х годов. Это так называемые хоумленды или бунтустанизация. Значит, в чем смысл апартхейда? Вообще, он так же, как и социализм. Это идея-то, в общем-то, сама по себе не очень плохая. Вот реализация ее,
хромает.
К сожалению, не хромает, она преступная реализация была. Так же, как во многом строительство социализма также было преступной реализацией. Значит, в чем смысл апартхейда? Каждая раса должна развиваться отдельно. Но вот смешение рас не должно быть. Кстати говоря, по этой причине у нас полностью никогда не печатали труда Дарвина. Вот, поскольку он был отъявленным расистом и считал то же самое. Вот. И для того, чтобы сохранить власть белого человека, в 60-е годы Южноафриканская республика пошла на создание независимого государства. Подразумевало создание, по-моему, 17 государств, то есть каждый крупный южноафриканский народ должен получить свою государственность. Ну, вот, было создано 4 крупных так называемых хоумленд или бантустана, 2 из них получили транскейсиские, получили себе независимость, 2 из них были экономически самостоятельными. Опять же, приведу любимый полуанекдотический пример. Когда в начале 90-х годов шла речь о том, чтобы были всеобщие выборы в Южной Африке, один человек, один голос, то руководители бантустанов двух отказались в этом участвовать. И Мандела договорился с де Клерком, свергли руководителей этих бантустанов и поставили своих людей для того, чтобы они участвовали в переговорном процессе и могли голосовать.
Что не устраивало? Ну, казалось бы, вы за это боролись.
Значит, не устраивало то, что, понимаете, экономически зарплата южноафриканского черного рабочего была на порядок выше, чем в соседних Анголе, Мозамбике, Замбии. Но у них не было политических прав.
То есть вот зарплата выше, а прав нет?
Как им казалось.
А хочется?
Как им казалось.
А хочется, но права, но без зарплаты?
Так оно и получается. Ну, как вам сказать, если в 94-м году продолжительность жизни в Южной Африке была как в Европе, включая черных, то сейчас, по-моему, 50 с небольшим лет. Так скажем, белое меньшинство, которое было экономически, то, что вы называете, наверное, олигархатом, оно стало черным. Больше ничего не изменилось.
Просто поменялось.
Да.
В 80-е и 90-е годы Южная Африка переживает какое-то глобальное изменение?
Начиная с 60-х годов заканчивается процесс индустриализации Южной Африки. Южная Африка становится государством, которое полностью обеспечивает себя всем. Это и первая ядерная электростанция, это и самолеты реактивные, которые они сами разрабатывали. Вот. То есть фактически это стало полностью государством, которое полностью обеспечивает себя.
Замкнутый цикл производства.
Все. Полностью, да, за исключением нефти. Но вот это единственная была уязвимость Южноафриканской республики. Это, еще раз повторю, промышленно развитое государство с диверсифицированной экономикой и очень крепким сельским хозяйством. Южная Африка кормила практически все, весь юг Африки, юг континента, ну и кормит до настоящего времени. Единственным государством, которое обеспечивало себя продовольствием, это было, ну, помимо Зимбабве, это была Уганда. После экспериментов Иди Амина они тоже были вынуждены закупать продовольствие в Южной Африке.
При всем при этом апартеид закончили. Что происходит сейчас с белым населением?
Белое население, сложно сказать, что происходит, поскольку очень много различных данных, сведений, и официальные, и неофициальные. Но если брать статистику, то уехало, по-моему, несколько миллионов человек после 1994 года. А в конце 90-х годов они начали постепенно возвращаться в Южную Африку. Вот сейчас Южная Африка балансирует на очень тонкой грани между, так скажем, расизмом, черным расизмом и созданием ликвидации тех условий, которые были при белом апартеиде. То есть существуют, например, законы, которые обязуют все предприятия, все конторы и так далее соблюдать расовое соотношение. То есть из 10 человек 8 должны быть черными, один белый, один азиат.
Вопрос с экономикой дальше можно, наверное, уже не задавать. У нас время сегодня подошло к концу. Мы говорим на протяжении вот этих программ про историю Южной Африки, Южноафриканского Союза, Южноафриканской Республики. Помогает нам в этом разобраться доктор исторических наук, профессор ИСАА МГУ Андрей Емельянов. Андрей Львович, спасибо.
Спасибо.
На сегодня это все. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами на волнах Радио России. В следующий раз продолжим. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.